Архипелаг. Книга 3, страница 190. С этой ночи, с захода ли погреться или с белого котенка, сломился весь наш побег. Что-то мы потеряли. Уверенность, хваткость, способность соображать, дружность решения. Тут, перед самым Омском, мы стали делать ошибки и клонить в резь. И таким беглецам уже не бежать далеко. К утру бросили лодку. День проспали в стогу, но тревожно, стемнело, хочется есть. Надо бы мясо варить. Так ведро потеряли при отступлении. Я решил жарить. Нашлось тракторное седло, вот это будет сковородка. А картошку – печь. Рядом стоял высокий сенный шалаш от косарей. В том затмении, которое сегодня меня постигло, я почему-то решил, что хорошо развести костер внутри шалаша, ниоткуда не будет видно. Коля не хочет никакого ужина. Пойдем дальше. Размолвка не ладится. Я все-таки развел огонь в шалаше, но подложил лишнего и вспыхнул весь шалаш. Я еле успел выползти. А огонь перескочил на стог, вспыхнул стог. Тот самый, в котором мы день провели. И вдруг стало мне жалко этого сена, душистого, доброго к нам. Я стал разбрасывать его, кататься по земле, стараясь потушить, чтобы огонь дальше не шел. Коля сидит в стороне, надулся, не помогает. Какой же я дал след, какое зарево. На много километров, а еще это диверсия. За побег нам дадут тоже четвертак, какой мы уже имеем. А за диверсию с колхозным сеном могут и вышку при желании. А главное... От каждой ошибки нарастает возможность новых ошибок. Теряешь уверенность, оценку обстановки. Шалаш сгорел, но картошка испеклась. Зола вместо соли поели. Ночью шли, обходили большое село. Нашли лопату, подобрали на всякий случай. Взяли ближе к картушу и уперли в затон. Опять обходить? Обидно. Поискали, нашли лодку без весел. Ничего, лопата вместо весла. Переплыли затон. Там я привязал лопату ремнем за спиной, чтобы ручка вверх торчала, как дуло от ружья. В темноте будто охотники. Вскоре встретились с кем-то в стороне. Он, Петро. Обознался не Петро. Шли всю ночь, спали опять в стогу. Проснулись от пароходного гудка, высунулись не так далеко пристань. На машинах везут туда арбузы. Близко Омск. Близко Омск, близко Омск. Пора бриться и денег доставать. Коля меня точит. Теперь пропадем. Зачем было и в побег идти, если их жалеть? Наша судьба решалась, а ты пожалел. Теперь пропадем. Он прав. Сейчас это кажется таким бессмысленным. Нет бритвы, нет денег. А было у нас и то, и другое в руках. Мы не взяли. Надо было столько лет рваться в побег. Столько хитрости проявлять, лезть под проволокой и ждать заряда в спину. 6 дней не пить воды, 2 недели. Пересекать пустыню и не взять того, что было в руках. Как войти в Омск небритому? На что поедем из Омска дальше? Лежим день в стогу сена. Спать не можем, конечно. С часов в 5 утра Жданов говорит, пойдем сейчас, осмотримся при свете. Я ни за что. Он, да скоро месяц пройдет. Ты перестраховщик. Вот вылезу, пойду один. Угрожаю, смотри, и на тебя нож. Ну, конечно, я же его не пырну. Стих лежит. Вдруг вывалился из стога и пошел. Что делать? Так и расстаться, спрыгнул, и я пошел за ним. Идем прямо при свете, по дороге вдоль Иртыша. Сели за стог, обсуждаем. Если кто теперь встретится, его уже нельзя отпускать, чтобы не заложил до темноты. Коля неосторожно выбежал. Пуста ли дорога? И тут его заметил парень. Пришлось его звать. «Подходи, дружок, закурим с горя». «Какое ж у вас горе?» «Да вот поехали с Шурином-то в отпуск на лодке-то. Я сам из Омска, а он с Павлодарского судоремонтного, слесарь. Так ночью лодка снялась и ушла. Осталось вот что на берегу было. А ты кто?» «Я бакинщик. Нигде нашей лодки не видел? Может, в камышу?» «Нет». «А где твой пост?» «Да вот», показывает на домик-то. «Так зайдем к тебе». Мы мяса сварим, да побреемся, идем. Так оказывается, тот домик еще другого бакинщика-соседа, а нашего метров 300 дальше. Опять не один. Только вошли в дом, и сосед едет к нам на велосипеде с охотничьим ружьем. Косится на мою щетину, расспрашивает о жизни в Омске. Меня, каторжанина, расспрашивать о жизни на воле. Что-то плету наугад, в основном, что с жильем плохо, с продуктами плохо, с промтоварами плохо, в этом, пожалуй, не ошибешься. Он кривится, возражает, оказывается, партийный-то. Коля варит суп, надо нам наесться впрок, может, до Омска, уж не придется. Томительное время до темноты, ни того, ни другого нельзя отпускать, а если третий придет, но вот оба собираются ехать ставить огни. Предлагаем свою помощь, партийный отказывается. Я всего 2 дня поставлю огня, и в село мне надо, к семье хворост повезу. Да я еще сюда заеду. Даю Коле знак, глаз не спускать с партийного, чуть что, в кусты. Показываю место встречи, сам еду с нашими. С лодки оглядываю расположение местности, расспрашиваю, докуда, сколько километров. Возвращаемся с соседом одновременно. Это успокаивает. Заложить нас тот еще не успел. Вскоре он действительно подъехал к нам на своем вазу с хворостом, но дальше не едет. Сел Колин суп пробовать-то. Не уходит. Ну что делать? Прихватывает 2, одного в погреб, другого к койке. У обоих документы, у того велосипед с ружьем. Вот жизнь беглеца. Тебе мало простого гостеприимства, ты должен еще отнимать силой. И вдруг скрип уключен. Смотрю в окно, в лодке 3. Это уже 5 на 2. Мой хозяин выходит, тут же возвращается за бидонами и говорит. Старшина керосин привез. Странно, что сам приехал. Сегодня же воскресенье. Воскресенье. Мы забыли считать на дни недели. Для нас они различались не тем. Воскресенье вечером мы и бежали. Значит, ровно 3 недели побега. Что нам в лагере? Псарня уже отчаялась нас схватить. За 3 недели, если бы мы рванули на машине, мы бы уже давно могли устроиться где-нибудь в Карелии, в Белоруссии, паспорт иметь, работать. А при удаче еще западней. И как же обидно сдаться теперь, после 3 недель. Ну что, Коля, нарубались? Теперь и оправиться надо с чувством. Выходим в кусты, оттуда следим. Наш хозяин берет керосин у пришедшей лодки. Туда же подошел и партийный сосед. О чем-то говорят, но нам не слышно. Уехали. Коля скорее отправляю домой, чтобы не дать бакинщикам наедине о нас говорить. Сам тихо идут к лодке хозяина, чтобы не греметь цепью. Тужусь и вытаскиваю самый кол. Рассчитываю время. Если старшина бакинщиков поехала о нас докладывать, ему 7 километров до села, значит, 40 минут. Если в седле краснопогонники, им собраться и сюда на машине еще 15 минут. Иду в дом. Сосед все не уходит, разговорами занимает. Очень странно. Значит, брать придется их 2 сразу. Ну что, Коля, пойдем перед сном, помоемся? Договориться надо. Только вышли, в тишине слышим топот сапог. Нагибаемся, и на светловатом небе, луна еще не взошла, видим, как мимо кустов цепью бегут люди, окружают домик. Шепчу Коле, к лодке. Бегу к реке, с обрыва скатываюсь, падаю, и вот уже у лодки. Счет жизни на секунды, а Коли нет. Ну куда, куда делся? И бросить его не могу. Наконец, вдоль берега, прямо на меня бежит в темноте. Коля, ты! Пламя и выстрел в упор. Я каскадным прыжком, руки вперед, прыгаю в лодку. С обрыва автоматные очереди. Кричит, кончили одного! Наклоняется. Ранен? Стану. Вытаскивает. Веду. Хромаю. Если покалечен, меньше будут бить. В темноте назаметно выбрасываю в траву 2 ножа. Наверху краснопогонники спрашивают фамилию. Столяров. Может, еще как-нибудь выкручусь. Так не хочется называть свою фамилию, ведь это конец воли. Бьют по лесу. Фамилия? Столяров. Затаскивают в избу, раздевают до пояса, руки стягивают проводом назад. Он врезается. Упирает штыки в живот. Из-под одного сбегает струйка крови. Милиционер, старший лейтенант Саботажников, который меня взял, тыщет наганом в лицо. Вижу взведенный курок. Фамилия! Но бесполезно сопротивляться. Называю. Где второй? Трясет наганом, штыки врезаются глубже. Где второй? Радуюсь за Колю и твержу. Были вместе. Убит, наверное. Пришел опер с голубой окантовочкой. Казах. Толкнул меня связанно на кровать, и полулежащего стал равномерно бить по лицу правой рукой, левой, правой, левой, как плывет. От каждого удара голова ударяется о стену. «Где оружие?» «Какое оружие?» «У вас было ружье, ночью вас видели». «Это тот ночной охотник тоже продал». «Да лопата была, а не ружье». «Не верит, бьет». И вдруг легко стало, это я потерял сознание. Когда вернулась, ну смотри, если ты кого из наших ранит, тебя на месте прикончим. они как чувствовали. У Коли действительно оказалось ружье. Выяснилось потом, когда я сказал Коле к лодке, он побежал в другую сторону, в кусты. Объяснял, что не понял. Так, нет, он весь день порывался отделиться, вот и отделился. И велосипед он запомнил. По выстрелам он бросился подальше от реки и пополз назад, откуда мы сюда пришли. Уже как следует стемнело, и пока вся свора толпилась вокруг меня, он встал во весь рост и побежал. Бежал и плакал, думал, что меня убили. Так добежал он до того второго домика, соседа, выбил ногой окно, стал искать ружье. Нашел ее ощупью на стене-то и сумку с патронами зарядил. Мысль, говорит, была такая – отомстить. Пойти по ним пострелять за Жору. Но раздумал. Нашел велосипед, нашел топор, изнутри разрубил дверь, наложил в сумку соли, самое важное показалось, или соображать некогда, и поехал сперва проселком, потом через село, прямо мимо солдат. Им и невдомек. А меня связанного положили в телегу, двое солдат сели на меня сверху и повезли так и в совхоз, километра за два. Тут телефон, по которому лесник, он был в лодке со старшиной бакенщиков, вызвал по телефону краснопогонника. Потому так быстро и прибыли они, что по телефону. Я-то не рассчитал. С этим лесником здесь произошла сценка, о которой рассказывать как будто неприятно, а для пойманного характерная. Мне нужно было оправиться по-легкому, ведь кто-то должен помогать мне при этом, очень интимно помогать. Потому что мои руки скручены назад, чтобы автоматчиком не унижаться. Леснику и велели выйти со мной. В темноте отошли немного с автоматчиков, и он, ассистируя, попросил у меня прощения за предательство. Должность у меня такая. Я не мог иначе. Я не ответил. Кто это рассудит? Предавали нас и с должностями, и без должностей. Все предавали нас по пути, кроме того седогривого древнего старика. В избе при большой дороге я сижу до пояса раздетый, связанный. Очень хочу пить, не дают. Краснопогонники смотрят зверьми, каждый улучшает прикладом толкнуть. Но здесь уже не убьют так просто. Убить могут, когда их мало, когда свидетелей нет. Можно понять, как они злые. Сколько дней они без отдыха ходили цепями по воде, в камышах, и ели консервы одни, без горящего. В избе вся семья, мало ребятишки смотрят на меня с любопытством, но подойти боятся, даже дрожат. Милицейский лейтенант сидит, пьет с хозяином водку, довольный удачей и предстоящей наградой. «Ты знаешь, кто это?» – хвастает он хозяину. «Это полковник, известный американский шпион, крупный бандит. Он бежал в американское посольство. Они людей по дороге убивали и ели». Он, может быть, и верит, и сам. Такие слухи МВД распространяла она, чтобы легче ловить, чтобы все доносили. Им мало преимущества власти, оружия, скорости движения, им еще в помощь нужна клевета. А в это время по дороге мимо нашей избы, как ни в чем не бывало, едет Коля на велосипеде с ружьем через плечо. Он видит ярко освещенную избу, на крыльце солдат курящих, шумных, против окна меня голова, и крутит педали на Омск. И там, где меня взяли, вокруг кустов всю ночь еще будут лежать солдаты и утром прочесывать кусты. Еще никто не знает, что у соседнего бакенщика пропали велосипед и ружье. Он, наверное, тоже закатился выпивать, ибо хвалится. Насладившись своей удачей, небывалой по местным масштабам, милицейский лейтенант дает указание доставить меня в село. Опять меня бросают в телегу, везут к КПЗ, где их нет. При каждом сельсовете, и где их только нет. Два автоматчика дежурят в коридоре, два под окном. Американский шпионский полковник. Руки развязали, но велят на полу лежать посередине. Ни к одной стенке не подбирайся. Так голым туловищем на полу провожу октябрьскую ночь. Утром приходит капитан, сверлит меня глазами. Бросает мне китель, остальное мое уже пропили. Негромко, я оглядываясь на дверь, задает странный вопрос. «Ты откуда меня знаешь?» «Я вас не знаю». «Но откуда ты знал, что поисками руководит капитан Воробьев?» «Ты знаешь, подлец, в какое положение ты меня поставил?» «Он Воробьев!» «И капитан!» «Там ночью, когда мы выдавали себя за опергруппу, я назвал капитана Воробьева. Пощаженный мной работяга все тщательно донес. И теперь у капитана неприятности. Если начальник погони связан с беглецом, чему ж удивляться-то, что 3 недели поймать не могут. Еще приходит свора офицеров. Кричит на меня, спрашивает, я Воробьеве. Говорю, что случайность. Опять связали руки проволокой, вынули шнурки из ботинок и днем повели по селу. В оцеплении человек 20 автоматчиков. Высыпало все село, бабы головами качают. Ребятишки следом бегут, кричат: «Бандит! Расстреливать повели!» Мне режет руки проволокой, на каждом шагу спадают ботинки. Но я поднял голову и гордо открыто смотрю на народ. Пусть видят, что я честный человек. Это вели меня для демонстрации, на память этим бабам и детворе. Еще 20 лет там будут легенды рассказывать. В конце села меня толкает в простой, голый кузов грузовика с защепистыми старыми досками. 5 автоматчиков садятся у кабины, чтобы не спускать с меня глаз. И вот все километры, которые мы так радовались, все километры, отдалявшие нас от лагеря, мне предстоит теперь отмотать назад. А дорогой автомобильной, кружной, их набралось 1500. На руки мне надевают наручники, они затянуты до предела. Руки сзади, и лицо мне защищать нечем. Я лежу не как человек, а как чурка. Да так они нас и наказывают. И дорога испортилась, дождь, машину бросает на ухабах. От каждого толчка меня головой и лицом елозит по дну кузова, царапает, вгоняет занозы. А руки не то чтобы на помощь лицу, но их самих особенно режет при толчках, будто отпиливает наручниками кисти. Я пытаюсь на коленях подползти к борту и сесть, опершись на него спиной, напрасно. Держаться нечем, и при первом же сильном толчке меня швыряет по кузову, и я ползу, как попало. Так иногда подбросит и ударит досками, будто внутренности отскакивают. На спине невозможно, отрывает кисти. Я валюсь на бок, плохо. Я перекатываюсь на живот, плохо. Я стараюсь изогнуть шею и так поднять голову, охранить ее от ударов. Но шея устает, голова опадает и бьется лицом о доски. И 5 конвоиров беззвучно смотрят на мои мучения. Эта поездка войдет в их душевное воспитание. Лейтенант Яковлев, едущий в кабине на остановках, заглядывает в кузов и скалится. Но не убежал? Я прошу дать мне оправиться. Он гогочет. Но я оправляюсь в штаны. Мы не мешаем. Я прошу снять наручник. Он смеется. Не попался ты тому парню, под которым зону подлез. Уже б тебя в живых не было. Накануне я радовался, что меня избили, но как-то еще не по заслугам. Но зачем портить кулаки, если все сделает кузов грузовика? Ни больного, ни изодранного места не осталось на всем моем теле. Пилит руки, голова раскалывается от боли, лицо разбито, иззанозено все о доски, кожа содрана. К тому же утено гемофилия. На все риски побега он шел, и одна царапина могла стоить ему жизни. Когда же я перестал бороться? Ехали с кузовом, и совесть уже беззвучно, совсем беззвучно бился головой о доски. Один конвоир не выдержал, подложил мне мешок под голову, незаметно ослабил наручники и, наклонясь шепотом, сказал: «Ничего, скоро приедем, потерпи. Мы едем полный день и почти всю ночь». Откуда это сказалось в парне? Кем он был воспитан? Наверняка можно сказать, что не Максимом Горьким и не политруком своей роты. Экибастуз. Оцепление. «Выходи!» Не могу встать. Да если бы встал, так тут же бы меня и пропустили на радостях. Открыли борт, сволокли на землю, собрались и надзиратели посмотреть, понасмехаться. «Ух ты! Агрессор!» — крикнул кто-то. Протащили через вахту и в тюрьму. Сунули не в одиночку, а сразу в камеру, чтобы любители добывать свободу посмотрели на меня. В камере меня бережно подняли на руки и положили на верхние нары. Только поесть у них до утренней пайки ничего не было. А у Коли в ту ночь Коля ехал дальше, на Омск. От каждой машины, завидев фар, отбегал с велосипедом в степь и там ложился. Потом в каком-то одиноком дворе забрался в курятник и насытил свою бегляцкую мечту. 3 курам свернул голову, сложил их в мешок. А как остальные раскудахтались, поспешил дальше. Та неуверенность, которая зашатала нас после наших больших ошибок, теперь после моей поимки еще больше овладела Колей. Неустойчивый, чувствительный, он бежал уже дальше в отчаянии, плохо соображая, что надо делать. Он не мог осознать самого простого, что пропажа ружья и велосипеда, конечно, уже обнаружена. И они уже не маскируют его, а с утра надо бросить их как слишком явным. И что в Омск ему надо подойти не с той стороны и не по шоссе, а далеко обогнув город пустырями и задами. Ружье и велосипед надо было быстро продать, вот и деньги. Он же просидел полдня в кустах, близ Иртыша, но опять не выдержал до ночи и поехал тропинками вдоль реки. Очень может быть, что по местному радио уже объявили его приметы в Сибири, с этим не так стесняется, как в европейской части. Подъехал к какому-то домику, вошел. Там была старуха и лет 30 дочь. И еще там было радио. По удивительному совпадению голос пел. Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой. Коля смяк, закапали слезы. «Что у тебя за горе?» — спросила женщина. От их участия Коля совсем откровенно заплакал. Они приступили утешать. Он объяснил: «Одинок, всеми брошен». «Так женись!» — то ли шутя, то ли серьезно сказала старуха. «Моя тоже холостая». Коля еще смягчился, стал поглядывать на невесту. Та обернула по-деловому. «Деньги на водку есть?» Выгребил Коля последние рублики. Не собралось. Ну, потом добавлю. Ушла. Да, вспомнил Коля. Я ж куропаток настрелял. Вари, теща, обед праздничный. Бабка взяла. Так это шкуры. Ну, значит, в темноте не разобрал, когда стрелял. А чего шеи свернуты? Попросил Коля закурить. Старуха за махорку просит жениха денег. Снял Коля кепку. Старуха переполошилась. «Да ты не арестант ли, стриженый голова? Уходи пока цел, а то придет дочка, сдадим тебя». И вертится у Коли все время. «Почему мы на Иртыше пожалели вольных, а у вольных к нам жалости нет?» Снял со стены куртку, москвичку. На дворе похолодало, а он в одном костюме надел. Как раз по плечам. Бабка кричит: «Сдам милицию!» А Коле в окно видно, дочка идет, и кто-то с ней на велосипеде. Уже заложила. Значит, Махмадера. Схватил ружье и бабки. В угол ложись. Стал к стене, пропустил тех двоих. Двери командует: «Ложись!» И мужчине: «А ты подари-ка мне сапоги на свадьбу. Снимай по одному». Под наставленным ружьем тот снял сапоги. Коля их надел, бросил лагерные опорки и пригрозил, что если кто выйдет за ним, подстрелит. И поехал на велосипеде. Но мужчина погнался за ним на своем. Коля спрыгнул, ружье к плечу. «Стой! Брось велосипед, отойди!» Отогнал, подошел, спиц ему поломал, шину пропорол ножом, а сам поехал. Вскоре выехал на шоссе, впереди Омск. Так прямо и поехал. Вот и остановка автобуса. На огородах бабы картошку роет. Сзади привязался мотоциклист, в нем трое работяг в телогрейках. Ехал, ехал, вдруг на Колю налетел и сшиб его коляской. Выскочили из коляски-то, навалились на Жданка и по голове его пистолетом. Бабы с огорода завопили: «За что вы его? Что он вам сделал?» Действительно, что он им сделал? Но недоступно пониманию народа. Кому, кто, что сделал и будет еще делать. Под телогрейками у всех трех оказалась военная форма. Опергруппа сутки за сутками дежурила при въезде в город. И отвечено было бабам: «Это убийца». Проще всего. И бабы, веря закону, пошли копать свою картошку. А опергруппа первым делом долгом спросила у нищего беглеца, есть ли у него деньги. Коля честно сказал, что нет. Стали искать. И в одном из карманов его обновки, москвички, нашли 50 рублей. Их отобрав, подъехали к столовой, проели и пропили. Впрочем, накормили и Колю. Так мы зачались в тюрьму надолго. Суд был только в июле следующего года. 9 месяцев мы припухали в лагерной тюрьме. Время от времени настигали на следствие. Его вели начальник режима Мачеховский и оперуполномоченный лейтенант Вайнштейн. Следствие добивалось, кто помогал нам из заключенных, кто из вольных, по уговору с нами, выключил свет в момент побега. Уж мы им объясняли, что план был другой, а потушка света нам только помешала. Где была у вас явка в Омске? Через какую границу мы собирались бежать дальше? Они допустить не могли, чтобы люди хотели остаться на родине. Мы бежали в Москву, в ЦК, рассказать о преступных арестах. Вот и все. Не верят. Ничего интересного не добившись, клеили нам обычный беглецкий букет. 58.14, контрреволюционный саботаж. 59.3, бандитизм. Указ 4.6, статья 1.2. Кража, совершенная воровской шайкой. Тот же указ, статья 2.2. Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни. Статья 182. Изготовление и ношение холодного оружия. Но вся эта устрашающая цепь статей не грозила нам кандалами тяжелей, чем мы уже имели. Судебная кара, давно захлестнувшая за всякий разумный предел, обещала нам по этим статьям те же 25 лет, которые могла дать баптисту за его молитву, и которые мы имели без всякого побега. Так что просто теперь на перекличках мы должны будем говорить: конец срока не 73-й, а 75-й. Как будто в 51-м году мы могли ощутить эту разницу. Только один был грозный поворот вследствие, когда пообещали судить нас как экономических подрывников. Это невинное слово было опаснее избитых саботажник, бандит, разбойник, вор. Этим словом допускали смертную казнь, введенную за годик перед этим. Подрывники же мы были потому, что подорвали экономику народного хозяйства. Как разъяснили нам следователи, потрачено было на поимку 102 тысячи рублей. Несколько дней стояли иные рабочие объекты. Заключенных не выводили, потому что их конвой был снят на погоню. 23 автомашины с солдатами днем и ночью ездили по степям и за 3 недели истратили годовой лимит бензина. Опергруппы были высланы во все ближайшие города и поселки. Был объявлен всесоюзный розыск, и по стране разослано 400 моих фотографий и 400 Колиных. Мы пересчет этого весь выслушали с гордостью. Итак, сроку нам дали по 25. Когда читатель возьмет эту книгу в руки, еще, наверное, те наши сроки не кончатся. Пока читатель эту книгу в руки возьмет, а Георгий Павлович Тенно, атлет и даже теоретик атлетизма, умер 22 октября 1967 года от внезапно налетевшего рака. Его постельной жизни едва хватило, чтобы прочесть эти главы и уже не имеющими пальцами выправить их. Не так представлял он и обещал друзьям свою смерть, как когда-то при плане побега так зажигался он от мысли умереть в бою. Он говорил, что, умирая, непременно уведет за собой десяток убийц, и первого среди них – Вящика Корзубова Молотова. И еще непременно Хвата, следователя по делу Вавилова. Это не убить, это казнить, раз государственный закон охраняет убийц. После первых твоих выстрелов жизнь твоя уже окуплена, говорит Тено. И ты радостно даешь сверх плана. Но наступила болезнь внезапно, не дав поискать оружие, мгновенно отобрав силы. Уже больной разносил Тено мои письма съезду писателей по разным ящикам Москвы. Он пожелал похорониться в Эстонии. Пастор тоже был старый узник и гитлеровских, и сталинских лагерей. А Молотов остался безопасно перелистывать старые газеты и писать свои мемуары палача. Ахват спокойно тратить пенсию в 41-м доме по улице Горького. А еще после побега Тено на год разогнали за злополучный скетч художественный самодеятельный скетч. Потому что культура – это хорошо, но должна служить культура угнетению, а не свободе. Глава 8. Побеги с моралью и побеги с инженерией. На побеги из ИТЛ, если они не были куда-нибудь, в Вену или через Берингов пролив, вершители ГУЛАГа и инструкции ГУЛАГа смотрели, видимо, примиренно. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве, подобно падежу скота, утоплению древесины, кирпичному половнику вместо целого. Не так было в особ благах. Выполняя особую волю отца народов, лагеря эти оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооруженным на уровне современной мототехники. Те самые контингенты, которые не должны разоружаться при самом всеобщем разоружении. Здесь уже не содержали социально близких, от побега которых нет больше убытка. Здесь уже не осталось оговорок, что стрелков мало или вооружение устарело. При самом основании особ лагов было заложено в их инструкциях, что побегов из этих лагерей вообще быть не может. Ибо всякий побег здешнего арестанта все равно, что переход госграницы крупным шпионам. Это политическое пятно на администрации лагеря и на командовании конвойными войсками. Но именно с этого момента 58-я стала получать сплошь уже не десятки, а четвертные, то есть потолок Уголовного кодекса. Так бессмысленное, равномерное ужесточение в самом себе несло и свою слабость. Как убийцы ничем не удерживались от новых убийств, всякий раз их десятка лишь чуть обновлялась, так теперь и политические не удерживались больше уголовным кодексом от побега. И людей-то погнали в эти лагеря не тех рассуждавших, как в свете единственно верной теории, оправдать произвол лагерного начальства, а крепких, здоровых ребят, проползавших всю войну, у которых пальцы еще не разогнулись как следует после гранат. Георгий Тено, Иван Воробьев, Василий Брюхин, их товарищи и многие подобные им. В других лагерях оказались и безоружные, достойные мотопехотной техники нового регулярного конвоя. И хотя побегов в особлагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ, да особлаги стояли меньше лет, то эти побеги были жестче, тяще, необратимее, безнадежней и потому славней. Рассказы о них помогают нам разобраться, уж так ли народ наш был терпелив эти годы, уж так ли покорен. Вот несколько. Один был на год раньше побега Тено и послужил ему образцом. В сентябре 49-го из первого отделения степлага рудник Джесказган бежали два каторжанина: Григорий Кудла, кряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец. Но когда подпекало, нрав был запорожский, боялись его и блатные. И Иван Душечкин, тихий белорус, лет 35. На шахте, где они работали, они нашли в старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решеткой. Эту решетку они в свои ночные смены расшатывали, а тем временем сносили в шурф сухари, ножи, грелку, украденную из санчасти. В ночь побега, спустясь в шахту, они порознь заявили бригадиру, что не здоровятся, не могут работать и полежат. Ночью под землей надзирателей нет, бригадир – вся власть. Но гнуть он должен помягче, потому что ему могут найти его с проломленной головой. Беглецы налили воды в грелку, взяли свои запасы и ушли в шурф. Выломали решетку и поползли. Выход оказался близко от вышек, но за зоной. Ушли незамеченными. Из Жест-Казгана они взяли по пустыне на северо-восток. Днем лежали, шли по ночам. Вода нигде не попадалась им. И через неделю Душечкин уже не хотел вставать. Кудла поднял его надеждой, что впереди холмы, там может быть вода. Дотащились, но там, во впадинах, оказалась грязь, а не вода. И Душечкин сказал: «Я все равно не пойду. Ты запари меня, а кровь мою выпей». Моралисты. Какое решение правильное? У Кудлы тоже круги перед глазами. Ведь Душечкин умрет. Зачем погибать и Кудле? А если вскоре найдет воду, как он потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина? Кудла решил: еще пойду вперед. Если до утра вернусь без воды, освобожу его от мук. Не погибать двоим. Кудла поддался к сопке, поплелся, увидел расщелину и, как в самых невероятных романах, воду в ней. Кудла скатился и в припадку пил. Только уж утром рассмотрел в ней головастиков и водоросли. С полной грелкой он вернулся к Душечкину. «Я тебе воду принес. Воду». Душечкин не верил. Пил и не верил. За эти часы ему уже виделось, что он пил ее. Дотащили за той расщелины и остались там пить. После питья подступил голод. Но в следующую ночь они перевалили через какой-то хребет и спустились в обетованную долину. Река, трава, кусты, лошади, жизнь. С темнотой Кудла подрался к лошадям. И одну из них убил. Они пили ей кровь прямо из ран. Сторонники мира. Вы в тот год шумно заседали в Вене или Стокгольме, а коктейли пили через соломинки. Вам не приходило в голову, что соотечественники, стихослагатели Тихонова и журналисты Оренбурга высасывают трупы лошадей? Они не объясняли вам, что по-советски так понимается мир? Мясо лошади они пекли на кострах, ели долго и шли. А Мангельдына и Тургая обошли вокруг. Но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у них документы, угрожали сдать милицию. Дальше они часто встречали ручейки и озера. Еще Кудла поймал и зарезал барана. Уже месяц они были в побеге. Кончался октябрь. Становилось холодно. В первом леске они нашли землянку и зажили в ней. Не решались уходить из богатого края. В этой остановке их, в этом, что родные места не звали их, не обещали жизни более спокойной. Была обреченность, ненаправленность их побега. Ночами они делали набеги на соседнее село, то стащили там котел, то, сломав замок на чулане, муку, соль, топор, посуду. Беглец, как и партизан, среди общей мирной жизни неизбежно скоро становится вором. А еще раз они увели из села корову и забили ее в лесу. Но тут выпал снег, и чтобы не оставлять следов, они должны были сидеть в землянке невылазно. Едва только Кудла вышел за хворостом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. «Это вы, воры! Вы корову украли!» Около землянки нашлись и следы крови. Их повели в село, посадили под замок. Народ кричал убить их тут же без жалости. Но следователь из района приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам: «Молодцы, вы не воров поймали, а крупных политических бандитов». И все обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин коровы оказалось, что это чечен, принес арестованным хлеба, баранины и еще даже денег, собранных чеченами. «Эх, — говорит он, — да ты бы пришел, сказал, кто ты, да я б тебе сам все дал!» В этом можно не сомневаться. Это по-чеченски. И Кудла заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствия. Арестованных отвезли в Кустанай. Там же, на дорожном КПЗ, не только отобрали для себя всю чеченскую передачу, но вообще не кормили. И Корничук не рассказал вам об этом на Конгрессе мира? Перед отправкой на Кустанайской перроне их поставили на колени, руки были закованы назад в наручниках. Так и держали на виду у всех. Если бы это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благополучного города, мимо этого колена преклоненного, скованного, седого старика, как будто с картины Репина, все бы шли, не замечая и не оборачиваясь. И сотрудники литературных издательств, и передовые кинорежиссеры, и лекторы гуманизма, и армейские офицеры, уж не говорю о профсоюзных и партийных работниках, и все рядовые, ничем не выдающиеся, никаких постов не занимающие граждане, тоже старались бы пройти, не замечая, чтобы конвой не спросил и не записал их фамилии. Потому что у тебя ведь московская прописка. В Москве магазины хорошие, рисковать нельзя. Еще можно понять 1949 год, но разве в 1965 можно было иначе? Или разве наши молодые и развитые остановились бы вступиться перед конвоем за седого старика в наручниках и на коленях? Но Кустанайцам мало что было терять. Все там были или заклятые, или подпорченные, или ссыльные. Они стали стягиваться около арестованных, бросать им махорку, папиросы, хлеб. Кисти Кудлы были закованы за спиной, и он нагнулся откусить хлеба из земли, но конвоир ногой выбил хлеб из его рта. Кудла перекатился, снова подполз откусить, конвоир отбил хлеб дальше. «Вы – передовые кинорежиссеры, снимающие безопасных стариков и старик. Может быть, вы запомните кадр и с этим стариком?» Народ стал подступать и шуметь. «Отпустите их! Отпустите!» Пришел наряд милиции. Наряд был сильнее, чем народ, и разогнал его. Подошел поезд. Беглецов погрузили для кенгирской тюрьмы. Казахстанские побеги однообразны, как сама та степь. Но в этом однообразии, может быть, легче понимается главное. Тоже шахты, тоже из Казгана, но в 1951 году старым шурфом трое вышли на поверхность. Ночью и три ночи шли. Уже достаточно проняла их жажда. И увидев несколько казахских юрт, двое предложили зайти напиться казахам, а третий, Степан, отказался и наблюдал с холма. Он видел, как товарищи его в юрту вошли, а оттуда уже бежали, преследуемые многими казахами, и взяты тут же. Степан, щуплый, невысокий, ушел лощинами и продолжал побег в одиночестве, ничего с собой не имея, кроме ножа. Он старался идти на северо-запад, но всегда отклонялся, минуя людей, предпочитая зверей. Он вырезал себе палку, охотился на сусликов и тушканчиков, метал в них издали, когда они на задних лапках свистят у норок, и так убивал. Кровь их старался высасывать, а самих жарил на костре из сухого караганника. Но костер его и выдал. Раз увидел Степан, что к нему скачет всадник с большим рыжим малахаем, он едва успел прикрыть свой шашлык караганником, чтобы казах не понял, какого разбора тут еда. Казах подъехал, спросил, кто такой и откуда. Степан объяснил, что работал на Маргансовом руднике в Жездах. Там работали и вольно. А идет совхоз, где жена его километров полтораста отсюда. Казах спросил, как называется тот совхоз. Степан выбрал самое вероятное имени Сталина. Сын степей. И скакал бы ты своей дорогой. Чем помешал тебе этот бедняга? Нет. Казах грозно сказал, твой на турма сидел? Иди со мной. Степан выгорелся и пошел своей дорогой. Казах ехал рядом, приказывал идти за ним. Потом отскакивал, махал, звал своих. Но степь была пустынна. Сын степей.
Но и покинул бы ты его, ну ты видишь, что с голой палкой он идет по степи, на сотни верст, без еды. Ведь он и так погибает, погибнет. Или тебе нужен килограмм чаю? За эту неделю, живя наравне со зверями, Степан уже привык к шорохам и свистам пустыни. Вдруг он учуял в воздухе новый свист и не сообразил, а нутром животного ощутил опасность, отпрыгнул в сторону. Это спасло его. Оказалось, казах забросил аркан. Но Степан увернулся из кольца. Охота на двуногого. Человек или килограмм чаю? Казах с ругательством выбрал назад аркан. Степан пошел дальше, соображая и стараясь теперь не упускать казаха из вида. Тот подъехал ближе, приготовил аркан и снова метнул. И снова Степан рванулся к нему и ударил палкой по голове и сбил с лошади. Сил-то у него было чуть, но тут шло на смерть. «Получай, Колым, бабай!» Не давая взнику, стал его бить Степан со всей злостью, как животное рвет клыками другое. Но, увидя кровь, остановился. Взял у казаха и аркан, и кнут, и забрался на лошадь. А на лошади была еще котомка с продуктами. Побег его длился еще долго, еще недели две, но строго везде избегал Степан главных врагов людей, соотечественников. Уже он расстался и с лошади, и переплыл какую-то реку, а плавать-то он не умел, и делал плот из тростника, чего тоже, конечно, не умел, и охотился из какого-то крупного зверя, вроде медведя, уходил в темноту. И однажды так был измучен жаждой, голодом, усталостью, желанием горячего, что решился зайти в одинокую юрту и попросить чего-нибудь. Перед юртой был дворик с саманным забором, и слишком поздно, уже подходя к забору, Степан увидел там двух оседланных лошадей и выходящего ему навстречу молодого казаха в гимнастерке с орденами в галифе. Бежать было упущено. Степан понял, что погиб, а казах этот выходил до ветру. Он был сильно пьян и обрадовался Степану, как бы не замечая его изодран, уже нечеловеческого вида. «Заходи, заходи, гость будешь!» В юрте сидел старик-отец и еще такой же молодой казах с орденами. Их было два брата, бывших фронтовика, сейчас каких-то крупных людей в Алма-Ате, приехавших почтить отца. Из колхоза они взяли две лошади и на них прискакали в юрту. Эти ребята отпробовали войну и потому были людьми, а еще они были пьяны. И пьяное благодушие распирало их. То самое благодушие, которое брался искоренить, да так до конца и не искоренил великий Сталин. И для них радость была, что к пиру прибавился человек еще один, хоть и простой рабочий, с рудника, идущий в Орск, где жена вот-вот должна рожать. Они не спрашивали у него документов, а поели, кормили и уложили спать. Вот и такое бывает. Всегда ли пьянство враг человека? А когда открывает в нем лучшее? Степан проснулся прежде хозяева, опасаясь все же ловушки вышел. Нет, обе лошади стояли, как стояли, и на одной из них он мог бы сейчас ускакать. Но и он не мог обидеть хороших людей и ушел пешком. Еще несколько дней он шел, уже стали встречаться автомашины. От них он всякий раз успевал убежать в сторону. И вот дошел до железной дороги и, пройдя вдоль нее той же ночью, подошел к станции Орск. Оставалось сесть на поезд. Он победил. Он совершил чудо с самодельным ножом и палкой, пересек обширную пустыню в одиночку, и вот был у цели. Но при свете фонарей он увидел, что при стационных путям расхаживают солдаты. Тогда он пошел пешком вдоль железной дороги по проселочной. Он не стал прятаться и утром, ведь он был уже в России, на родине. Навстречу пылила машина. И первый раз Степан не побежал от нее. Из этой первой родной машины выпрыгнул родной милиционер. «Кто такой?» «Покажи документы», — Степан объяснил. «Тракторист идет, ищет работы». Тут случился председатель колхоза. «Оставь его, мне трактористы вон нужны». «У кого в деревне документы?» День ездили, торговались, выпивали и закусывали. Но перед сумерками Степан не выдержал и побежал к лесу, до которого было 200 метров. Милиционер же спроворился. Выстрел второй. Пришлось остановиться, связали. Вероятно, след ее был потерян и считали погибшим. И солдаты в Орске поджидали совсем не его, потому что милиционер был к тому, чтобы отпустить. А в район МВД перед ним поначалу очень рассыпались. Давали чай с бутербродами, курить, Казбек. Допрашивал ее сам начальник. Черт их знает, этих шпионов. Завтра в Москву повезут, еще пожалуются. А только на «вы». «Где же ваш радиопередатчик? Вы... Какой разведкой сюда заброшено-то?» «Разведкой?» – удивился Степан. «Я в геологоразведке не работал, я больше на шахтах». Но побег этот кончился хуже, чем бутербродами и хуже даже, чем поимкам тела. По возвращению в лагерь его били долго и беспощадно. И всем измученный и надломленный Степан упал ниже прежнего своего состояния. Он дал подписку кенгирскому оперу Беляеву помогать выявлять беглецов. Он стал как утка манок. Весь этот побег он в кенгирской тюрьме подробно рассказывал одному другому сокамернику, ожидая отзыва. И если отзыв был, проявлялся порыв повторить. Степан докладывал куму. Те черты жестокости, которые проступают в каждом трудном побеге, густо набухали в бестолковом и кровавом побеге, тоже из Джесказгана, тоже летом 51 года. Шесть беглецов, начиная ночной побег из шахты, убили седьмого, которого не считали стукачом. Затем через шурф они поднялись в степь. Эти шестеро заключенных были люди очень разной масти, так что сразу же не захотели вместе идти. Это было бы правильно, если бы был умный план. Но один из них пошел сразу в поселок Вольных, тут же около лагеря, и постучался в окно своей знакомки. Он не прятаться думал у нее, не пережидать под полом или на чердаке, это было бы очень умно, а провести с ней короткое сладкое время. Мы сразу узнаем контуры блатного. Он прогужевался у нее ночь и день, а на следующий вечер надел костюм ее бывшего мужа и пошел вместе с ней в клуб кино. Лагерные надзиратели, бывшие там, опознали его и тут же покрутили. Двое других грузин, легкомысленно, самоуверенно, пошли на станции поездом, поехали в Караганду. Но до Джесказгана, кроме пастушьих троп и троп беглецов, нет никаких других путей ко внешнему миру, как именно на Караганду и именно поездом. И вдоль дороги этой лагеря, а на каждой станции оперпосты, так, не доехав до Караганды, оба тоже были покручены. Трое остальных пошли на юго-запад, самой трудной дорогой. Здесь нет людей, но нет и воды. Пожилой украинец Прокопенко, бывший фронтовик, имевший карту, убедил их избрать этот путь и сказал, что воду он им найдет. Товарищи его были приблотненный крымский татарин и плюгавый сущенный вор. Они прошли без воды и еды четверо суток. Не вынося дальше, татарин и вор сказали, Прокопенко, решили мы тебя кончать. Он не понял, как это, братцы, хотите разойдись? Нет, кончать тебя, всем не дойти. Прокопенко стал их умолять. Он распорол кепку, вынул оттуда фотографию жены с детьми, надеясь их растрогать. Братцы, вместе же со свободой пошли, я вас выведу. Скоро должен быть колодец, обязательно будет вода, потерпите, пощадите. Но они закололи его, надеясь напиться кровью. Перерезали ему вены, а кровь не пошла, свернулась тут же. Тоже кадр, двое в степи на третьем, кровь не пошла. Поглядывая друг на друга волками, потому что теперь кто-то должен был лечь из них, они пошли дальше, туда, куда показывал им батя, и через 2 часа нашли там колодец. А на другой день их заметили с самолета и взяли. На допросе они это показали, стало известно в лагере, и там решено было запороть их обоих за Прокопенко. Но их держали в отдельной камере и судить увезли в другое место. Хоть верь, что зависит от звезд, под какими начался побег. Какой бывает тщательный далекий расчет, но вот в роковую минуту погаснет свет на зоне и срывается взять грузовик. А другой побег начат порывом. Но обстоятельства складываются как подогнанные. Летом 1948 года, все в том же Джесказганском первом отделении, тогда это еще не было соблак, как-то утром отряжен был самосвал нагрузиться на дальнем песчаном карьере и песок этот отвезти растворному узлу. Песчаный карьер не был объект, то есть он не охранялся. И пришлось в самосвале везти и грузчиков, троих большесрочников с десяткой и четвертными. Конвой был эфрейтор и 2 солдата, шофер бесконвойный бытовик. Случай. Но случай надо и уметь поймать так же мгновенно, как он приходит. Они должны были решиться и договориться. И все на глазах и на слуху конвоиров, стоящих рядом, когда они грузили песок. Биографии у всех троих были одинаковы, как тогда у миллионов. Сперва фронт, потом немецкие лагеря, побеги из них, ловля, штрафные концлагеря. Освобождение в конце войны и в благодарность за все тюрьма от своих. И почему ж теперь не бежать по своей стране, если не боялись по Германии? Нагрузили, и Фрехтер сел в кабину, два солдата-автоматчика сели в переднюю часть кузова спинами к кабине, и автоматы уставили на зэков, сидевших на песке в задней части кузова. Едва выехали с карьера, они по знаку одновременно бросили в глаза конвоирам песок и бросили сами на них. Автоматы отняли, и через окно кабины прикладом оглушили Фрехтера. Машина стала, шофер был еле жив от страха. Ему сказали: «Не бойся, не тронем, ты же не пес». «Разгружайся». Заработал мотор. И песок, драгоценный, дороже золотого, тот, который принес им свободу, сыпался на землю. И здесь, как почти во всех побегах, пусть история этого не забудет. Рабы оказались великодушнее охраны. Они не убили их, не избили. Они велели им только раздеться, разуться, и босиком в нижнем белье отпустили. «А ты, шофер, с кем?» «Да с вами, с кем же я?» — решился шофер. Чтобы запутать босых охранников, цена милосердия, они поехали сперва на запад. Степь ровно, езжай куда хочешь. Там один переоделся в ефрейтора, двое солдат и погнали на север. Все с оружием, шофер с пропуском, подозрения нет. Все же, пересекая телефонные линии, рвали их, чтобы нарушить связь. Подтягивали к низу, поближе, веревкой с камнем на конце, захлестом, а потом крюком рвали. На это уходило время, но выигрыш был больше. Гнали полным ходом полный день, пока счетчик накрутил километров 300, а бензин упал к нулю. Стали присматриваться ко встречным машинам. «Победа!» – остановили ее. «Простите, товарищ, но служба такая. Разрешите проверить ваши документы?» Оказалось, тузы. Районное партийное начальство едет не то проверять, не то вдохновлять свои колхозы. Не то просто так, на бешбармак. «А ну, выходи, раздевайся!» Тузы умоляют не расстреливать. Отвели их в степь в белье, связали, взяли документы, деньги, костюмы, покатили на победе. А солдаты, раздеты утром, лишь к вечеру, дошли до ближайшей шахты. Оттуда им с вышки не подходи. Да мы свои. Какие свои? В одном из подним. У победы бак оказался не полон. Проехали километров 200, все, и канистра вся. Уже темнело, увидели пасшихся лошадей, удачно схватили из безуздечих. Сели охлябью, погнали. Но шофер упал с лошади и повредил ногу. Предлагали ему сесть на лошадь вторым, но он казался. «Не бойтесь, ребята, вас не заложу». Дали ему денег, шоферские права с победы и поскакали. Видел их этот шофер последний, а с той поры никто. И в лагерь свой их никогда не привозили. Так и четвертные, и червонец без сдачи оставили ребята в сейфе спецчасти. Зеленый прокурор любит смелых. И шофер действительно их не заложил. Он устроился в колхозе около Петропавловска и спокойно жил 4 года. Но загубила его любовь к искусству. Он хорошо играл на баяне, выступал у себя в клубе. Потом поехал на районный смотр самодеятельности, потом на областной. Сам и забывать уже стал прежнюю жизнь. Но из публики его признал кто-то из жесказганского надзора. И тут же за кулисами он был взят. И теперь приварили ему 25 лет по 58 статье. Вернули в жесказган. Особую группу побегов составляют те, кто начинается не с рывка и отчаяния, а с технического расчета и золотых рук. В Кенгире был задуман знаменитый побег в железнодорожном вагоне. На один из объектов постоянно подавали под разгрузку товарняк с цементом, с асбестом. В зоне его разгружали, а он уходил пустым. И пятеро зэков готовили побег такой. Сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пульмановского вагона, да еще складную на шарнирах, как ширму. Так что, когда тащили ее к вагону, она виделась не более как широкая сходня, удобная под тачки. План был: пока разгружается вагон, хозяева ему зэки, втащить заготовки в вагон, там развернуть, защелками заскрепить в твердую стенку, всем пятерым встать спинами к стене и веревочными тягами поднять и поставить стену. Весь вагон в асбестовой пыли, и они в том же. Разница глубины в пульманы не увидишь на глазок, но есть сложность в расчете времени. Надо освободить товарняк к отъезду, пока ЗК еще не на объекте. Заранее нельзя сесть, надо убедиться, что сейчас увезут. Вот тогда, в последнюю минуту, бросились с ножами и продуктами, и вдруг один из беглецов попал ногой в стрелку и сломал ногу. Это задержало их, они не успели до конвойной проверки состава кончить свой монтаж. Так они были открыты. По этому побегу был процесс. Мой сопалатник в ташкентском онкодиспансере, конвоир, узбек, рассказывал мне об этом побеге, напротив, как об удачно совершенном, из нехоти, восхищаясь. Ту же идею, но в одиночном побеге, применил летчик-курсант Батанов. На Экибастузском доке изготавливались дверные коробки и отвозились на строительство объекта. Но на доке работа шла круглосуточно, и конвой с вышек не уходил никогда. А на стройучасток конвой был только днем. С помощью друзей Батанов был зашит досками в раме, погружен на машину и разгружен на стройучастке. На доке запутали счет между сменами, и в тот вечер его не хватились. А на стройучастке он освободился из коробки, вылез и пошел. Однако той же ночью был схвачен по дороге к Павлодару. Этот его побег был годом позже того побега на машине, когда им пробили баллон. В Экибастузе от побегов, состоявшихся и сорвавшихся при начале, от тех событий, которыми уже припекала земля зоны, и по оперативным глубокомысленным отметкам, и от отказчиков, и от других всяких непокорных, пухла и пухла бригада усиленного режима. Ее не вмещали уже два каменных крыла тюрьмы, и не вмещала режимка, барак номер 2 ближе штабного. Завели еще одну режимку, барак номер 8, особо для бендеровцев. От каждого нового побега и от каждого бунтарского события режим во всех трех режимках все устражался. К истории блатного мира заметим, суки в экипостузском буре брюзжали, сволочи, пора кончать с побегами. Из-за ваших побегов режимом задушат. За такие дела в бытовом лагере морду бьют. То есть говорили то, что требовалось начальству. Летом 51 года режимка барак 8 задумала бежать вся целиком. Она была от зоны метров 30 и решила вести подкоп. Но все это было слишком на языках. Обсуждалось с хлопцами почти открыто среди своих. Они считали, что бендеровец не может быть стукачом. А стукачи были. И прокопали они всего несколько погонных метров, как были проданы. Вожди режимки барака 2 были очень раздосодованы всей этой шумливой затеей. Не потому, что боялись репрессий, как суки. А потому, что сами были в таких же 30 метрах от зоны. И сами еще раньше барака 8 задумали и начали подкоп высокого класса. Теперь они боялись, что если одинаковая мысль пришла обеим режимкам, то это может понять и проверить псарня. На больше напуганные побегами на автомашинах. Хозяева Экибастуза положили свою главную цель в том, чтобы все объекты в жилую зону обрыть канавами глубиной в метр, и туда бы завалилась на выходе любая автомашина. Как в средние века, стены стало мало, еще нужен был ров. Канавокопатель чисто и исправно выкапывал теперь один такой ров за другим вокруг всех объектов. Режимка барак 2 была малой зоной, обтянутой колючей проволокой внутри большой экибастузской зоны. Ее калитка была постоянно на замке, кроме времени, проводимого на известковом заводе. Режимке разрешалось сходить по своему маленькому дворику близ барака только 20 минут. Все остальное время режимные были заперты в своем бараке. Общую зону проходили только на развод и обратно. В общую столовую они никогда не допускались, повара приносили им в бочках. Рассматривая свой известковый завод как возможность побыть на солнышке и подышать, режимка никогда не рвалась лопатить вредоносную известь. А когда в конце августа 51 года там случилось и убийство, блатной Аспанов ломом убил Аникина, беглеца, перешедшего проволоку по наметанному сугробу в пургу, но через сутки пойманного. Зато и в режимке. О нем же написано. Вообще отказался от таких рабочих. И весь сентябрь режимку никуда не выводили. Она жила, по сути, на чисто тюремном режиме. Так было много убежденных там беглецов. И летом стала сколачиваться орешек к орешку. Надежная группа на побег из 12 человек. Магомед Гаджиев, вождь экибастузских мусульман. Василий Кустарников, Василий Брюхин, Валентин Рыжков, Мутьянов, офицер-поляк, любитель подкопов и другие. Все там были равны. Но Степан Коновалов, кубанский казах, был все же главным. Они замкнулись клятвой. Кто проговорится хоть душе, тому хана. должен кончить с собой или заколи другие. К этому времени кибастузская жена уже обнесла четырехметровым сплошным забором за плотом. Вдоль него шел четырехметровый спаханный предзонник. Да за забором отмежована была 15-метровая полоса запретки, кончавшаяся метровой траншеей. Всю эту полосу обороны решено было проходить подкопом, но таким надежным, чтобы он ни на что, ни за что не был обнаружен раньше. Первое же обследование показало, что низок фундамент, подпольное пространство всего барака так невелико, что некуда будет складывать выкопанную землю. Кажется, непреодолимо. Значит, не бежать? И кто-то предложил. Чердак зато просторный. Поднимать груд на чердак. Это казалось немыслимым. Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проветриваемое жилое пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, каждый час, и еще не просыпать ни щепотки, не оставлять же следа. Но когда придумали, как это сделать, ликовали, и побег был решен окончательно. Решение пришло вместе с выбором секции, то есть комнаты. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной зоне по ошибке. Другого такого во всем лагере не было. Там были маленькие комнаты, в которых не 7 вагонок втискивались, как везде, а 3, то есть на 12 человек. Такую секцию, где уже жило несколько из их дюжины, они облюбовали. Разными приемами, добровольно меняясь и вытесняясь смехом и шутками тех, кто мешал. Ты храпишь, а ты много. Перетолкнули чужих другие секции, а своих стянули. Чем больше отделяли режимку от зоны, тем больше режимных наказывали и давили. Тем больше становилось их нравственное значение в лагере. Заказ режимки был для лагеря. Первый закон. И теперь, что нужно было техническое, заказывали где-то на объектах, делалось с риском, проносилось через лагерный шмон. А со вторым риском передавалось в режимку. В баланде, при хлебе или при лекарствах. Раньше всего было заказано и получено ножи, точильные камни. Потом гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами аккуратно перепилили шпунты 3 половых досок. Сняли один плинтус, прижимающий их, вынули гвозди у торцов этих досок близ стены и гвозди, пришивающие их к лаге на середине комнаты. Освободившиеся 3 доски сшили в один щит, снизу поперечной планкой, а главный гвоздь в эту планку вбит был сверху вниз. Его широкая шляпка обмазывалась замазкой цвета пола и припудрилась пылью. Щит входил замазкой цвета пола, входил в пол очень плотно, ухватить его было нечем, и ни разу его не поддевали через щели топором. Поднимался щит так, снимался плинтус, накидывалась проволока на малый зазор вокруг широкой гвоздевой шляпки, и за нее тянули. При каждой смене землекопов заново снимали и ставили плинтус. Каждый день мыли пол, мочили доски водой, чтобы они разбухали и не имели просветов, щелей. Эта задача входа была одной из главных задач. Вообще подкомная секция всегда содержалась особенно чисто в образцовом порядке. Никто не лежал в ботинках на вагонке, никто не курил, предметы не были разбросаны, в тумбочке не было крошек. Всякий проверяющий меньше всего задерживался здесь культурно и шел дальше. Вторая была задача подъемника с земли на чердак. В подкопной секции, как и в каждой, была печь. Между ней и стеной оставалось тесное пространство, туда еле втискивался человек. Догадка была в том, что это пространство надо заделать. Переделать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций разобрали дочисто, без остатка, одну вагонку. Этими досками забрали проем, тут же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли служба режима помнить, в какой из 20 комнатенок барака печь сливается со стеной, а в каком немного отступает? Да и прохлопали исчезновение одной вагонки. Только мокрую штукатурку в первый день-два мог бы надзор заметить. Но для этого надо было обойти печь и переклониться за вагонку. А ведь секция-то образцовая. Но если бы и попались, это еще не был бы провал подкопа. Это была только работа для украшения секции. Постоянно пылящийся проем безобразил ей. Лишь когда штукатурка и побелка высохли, прорезаны были ножами пол и потолок закрытого теперь проема. Там поставлена была стремянка, сколоченная все из той же раскуроченной вагонки. И так низкий подпол соединился с хоромами чердака. Это была шахта, закрытая от взглядов надзора, и первая шахта за много лет, в которой этим молодым сильным мужчинам хотелось работать до жара. Возможно ли в лагере работа, которая сливается с мечтой, которая затягивает всю твою душу, отнимает сон? Да, только это одна – работа на побег. Следующая задача была копать. Копать ножами и их точить – это ясно. Но здесь много еще других задач. Тут и маркштейдерский расчет, инженер Мутьянов. Углубиться до безопасности, но не менее, чем надо. Вести линию кратчайшим путем, определить наилучшее сочетание тоннеля, всегда знать, где находишься, и верно назначить место выхода. Тут организация смены. Копать как можно больше часов в сутки, но не слишком часто сменяясь, и всегда безукоризненно, полным составом встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда, и умывание. Нельзя же вымазанному в глине подниматься наверх. Тут и освещение. Как же вести тоннель 60 метров в темноте? Потянули провода в подпол и в тоннель. Еще сумею ее подключить незаметно. Тут и сигнализация. Как вызвать землекопов из далекого глухого тоннеля, если в барак внезапно идут? Или как они могут безопасно дать знать, что им немедленно надо выйти? Но в строгости режима была и его слабость. Надзиратели не могли подкрасться и попасть в барак незаметно. Они должны были всегда одной и той же дорогой идти между колючих сплетений к калитке, отпирать замок на ней, потом идти к бараку и отпирать замок на нем. Громыхать болтом – все это легко было наблюдать из окна. Правда, не из подкопной секции, а из пустующей кабинки у входа. И только тогда приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой давались светом. Два раза мигнет – внимание, готовься к выходу. Замигает часто – атас, тревога, выскакивай живо. Спускаясь под пол, раздевались догола, все снятое клали под подушку, под матрас. После люка пролезали узкую щель, за которой и не предположить было расширенной камеры, где постоянно горела лампочка и лежали рабочие куртки и брюки. Четверо же других, грязных и голых, смена, вылезали наверх и тщательно мылись. Глина шариками затвердевала на волосах тело, ее нужно было размачивать или срывать вместе с волосами. Все эти работы уже велись, когда раскрыт был беспечный подкоп режимки барака 8. Легко понять не просто досаду, но оскорбление творцов за свой замысел. Однако обошлось благополучно. В начале сентября, после почти годичного сидения в тюрьме, были переведены, возвращены в эту же режимку Тено и Жданок. Едва отдышавшись тут, Тено стал проявлять беспокойство, надо было готовить побег. Но никто в режимке, самые убежденные и отчаянные беглецы, не отзывались на его укоры, что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть. У подкопников было 3 смены по 4 человека, и никто 13-й им не был нужен. Тогда Тено прямо предложил им подкоп, но они отвечали, что уже думали, но фундамент слишком низкий. Это, конечно, было бессердечно. Смотреть в пытливое лицо проверенного беглеца и вяло качать головами, все равно, что умной тренированной собаке запрещать вынюхивать дичь. Однако Тено слишком хорошо знал этих ребят, чтобы поверить в их повальное равнодушие. Все они не могли так дружно испортиться. И он Ждангом установили за ними ревнивые и знающие суть наблюдения, такое, на которое надзиратели не были способны. Он заметил, что часто ходят ребята курить все в одну и ту же кабинку у входа, и всегда по одному, нет чтобы компания. Что днем дверь их секции бывает на крючке, постучишь, открывают не сразу, а всегда несколько человек крепко спят, будто ночи им мало. То Васька Брюхин выходит из парашны, мокрый. Что с тобой? Да помыться решил. Роет, явно роет, но где? Почему молчат? Тено шел к одному, другому и прикупал их. Неосторожно, ребята, роете, неосторожно. Хорошо, замечаю я, а если бы стукач... Наконец они устроили толковище и решили принять Тено с достойной четверкой. Ему они предложили обследовать комнату, найти следы. Тено облазил, обнюхал каждую половицу и стенки и не нашел. К своему восхищению, восхищению всех ребят, дрожа от радости, полез он под пол работать на себя. Подпольная смена распределялась так. Один лежа долбил землю в забое, другой, скорчившись за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые небольшие парусиновые мешки. Третий ползком же таскал мешки лямками через плечи, по тоннелю назад, затем под полем к шахте, и по одному сцеплял эти мешки за крюк, спущенный с чердака. Четвертый был на чердаке. Он сбрасывал порожняк, поднимал мешки наверх, разносил их, тихо ступая по всему чердаку, и рассыпал невысоким слоем. В конце же смены этот грунт забрасывал шлаком, которого на чердаке было очень много. Потом внутри смены менялись, но не всегда, потому что не каждому хорошо и быстро выполнить самые тяжелые, просто изнурительные работы – копку и оттаску. Оттаскивали сперва по два, потом по четыре мешка сразу. Для этого закосили у поваров деревянный поднос и тянули его лямкой, а на подносе мешки. Лямка шла по шее сзади, а потом проспускалась под мышками. Стиралась шея, ломили плечи, сбивались колени. После одного рейса человек был в мыле. После целой смены можно было врезать дубаря. Копать приходилось в очень неудобном положении. Была лопата с короткой ручкой, которую тащили каждый день. Ею надо было прорезать вертикальные щели на глубину штыка. Потом полулежа, опираясь спиной на вырытую землю, отваливать куски земли и бросать их через себя. Грунт был то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая тоннель. За 8-10 часов смены приходили не больше 2 метров, проходили в длину, а то и меньше метра. Самое тяжелое было нехватка воздуха в тоннеле. Кружилась голова, теряли сознание, тошнило. Пришлось решать еще и задачу вентиляции. Вентиляционное отверстие можно было просверлить только вверх, в самую опасную, постоянно просматриваемую полосу близ зоны. Но без них дышать было не под силу. Заказали пропеллерную стальную пластинку. К ней поперек приделали палку. Получилось вроде коловорота. И так вывели первое узкое отверстие на белый свет. Появилась тяга, дышать стало легче. Когда подкоп шел уже за забором, вне лагеря, сделали второе. Постоянно делились опытом, как лучше, какую работу делать. Подсчитывали, сколько прошли. Два лаз или тоннель нырял под ленточный фундамент, затем уклонялся от прямой только из-за камней или неточного забоя. Он имел ширину полуметровую, высоту 90 сантиметров и полукруглый свод. Его потолок по расчетам был от земной поверхности 1,30–1,40 м. Боковины тоннеля укреплялись досками, вдоль него по мере продвижения наращивался шнур и вмещались новые и новые электрические лампочки. Смотреть вдоль – это было метро, лагерное метро. Уже прошел тоннель на десятки метров, уже копали за зоной. Над головой бывал ясно слышен топот проходившего развода караула, слышен лай и повизгивание собак. И вдруг однажды после утренней проверки, когда дневная смена еще не опустилась и по строгому закону беглецов ничего порочащего не было снаружи, увидели свору надзирателей, идущих к бараку во главе с маленьким резким лейтенантом Мачеховским, начальником режима. Сердца беглецов опустились, заметили, продали или проверяют наугад. Раздалась команда «Собирай личные вещи, выходи из барака все до одного». Команда выполнена. Все заключенные выгнаны и на прогулочном дворике сидят на своих сидорах. Изнутри барака слышен плоский грохот, сбрасывают доски в вагонах. Мачеховский кричит: «Тащи сюда инструмент!» И надзиратели волокут внутрь ломики и топоры, слышен натужный скрип отдираемых досок. Вот и судьба беглецов. Столько ума, труда, надежд, оживления. И все не только зря, но опять карцеры, побои, допросы. Новые строки. Однако ни Мачеховский, никто из надзирателей не выбегает ожесточенно, радостно потрясая руками. Идут вспотевшие, отряхиваясь от грязи и пыли, одуваясь, недовольны, что и шащили впустую. «Подходи по одному!» – разочарованная команда. Начинается шмон лишних вещей. Заключенные возвращаются в барак. Что за погром? В нескольких местах, там, где доски были плохо прибиты, или явные щели, вскрыт пол. В секции все разбросано, и даже вагонки перевернуты со зла. Только в культурной секции не нарушено ничего. Непосвященных побег разбирает. А что им не сидится собакам? Что они ищут? Беглецы же теперь понимают, как это мудро, что у них под полом нет насыпанных куч грунта. Их сейчас могли бы заметить в проломы. А на чердак и не лазили. С чердака ведь можно только летать на крыльях. Впрочем, и на чердаке все забросано аккуратно шлаком. Не доперла псарня, не доперла. Ах, радость! Если трудиться упорно, следить за собой строго, не может не быть плодов. Теперь-то докопаем. Осталось 6-8 метров до обводной траншеи. Последние метры надо рыть особенно точно, чтобы выйти на дно траншеи ни ниже, ни выше. А что будет дальше? Коновалов, Мутян, Гаджиев и Тено к этому времени уже разработали план, принятый 7-16. Побег вечером, около 10 вечера, часов, когда проведут по всему лагерю вечернюю проверку. Надзор разойдется по домам или уйдет в штабной барак. А караул на вышках сменится, разводы караулов пройдут. В подземный ход одному за другим спуститься всем. Последний наблюдает из кабинки за зоной, потом с предпоследним. Они вынимаемую часть плинтуса прибивают наглухо к доскам люка, так что когда они за собой опустят люк, станет на место и плинтус. Широкой шляпкой гвоздь втягивается до отказа вниз и еще приготовляется с исподу полы задвижки, которыми люк будет намертво закреплен, даже если его рвать кверху. И еще перед побегом снять решетку с одного из коридорных окон. Обнаружив на утренней поверке недостачу 16 человек, надзиратели не сразу решат, что это подкоп и побег, а кинутся искать по зоне. Подумают, режимники пошли сводить счеты со стукачами. Будут искать еще в другом лагпункте. Не полезли через стену туда. Чистая работа, подкопа не найти. Под окном нет следов. 16 человек ангелами взяты на небо. Выползать в одну траншею, затем по одну траншею отползать по одному дальше от вышки. Выход тоннеля слишком близок к ней. По одному же выходить на дорогу, между четверками делать перерывы, чтобы не вызывать подозрений и иметь время осмотреться. Самый последний опять применяет предосторожность. Он закрывает ход лаза снаружи заранее заготовленной деревянной горловиной, измазанной глиной. Приминает ее к лазу своим телом, забрасывает землей. И чтобы из траншеи нельзя было утром обнаружить следов подкопа. По поселку идти группами с громкими безобидными шутками. При попытке задержать дружный отпор, вплоть до ножей. Общий сборный пункт около железнодорожного переезда, который проходят многие машины. Переезд взгорблен над дорогой. Все ложатся вблизи на землю и их не видно. Переезд этот плох. Ходили через него на работу, видели. Доски уложены кое-как, грузовики с углем и порожни тут переваливаются медленно. Двое должны поднять руку, остановить машину сразу за переездом. Подойти к кабине с двух сторон, просить подвезти. Ночью шофер, скорее всего, один. Тут же вынуть ножи, взять шофера на прихват, посадить его в середину. Валька Рыжков садится за руль. Все прыгают в кузов и ходу к Павлодару. 130-140 километров наверняка можно отскочить за несколько часов. Не доехав парома, свернуть вверх по течению, когда везли сюда, глаза охватили кое-что. Там в кустах шофера связать, положить машину, бросить, через Иртыш переплыть на лодке. Разбиться на группы и кто куда. Как раз идут заготовки зерна, на всех дорогах полно машин. Должны были кончить работу 6 октября. За два дня 4 октября взяли на этап двух участников – Тено и Володьку Кривошеина, вора. Они хотели делать мастырку, чтобы остаться любой ценой, но опер обещал повезти в наручниках хоть при смерти. Решили, что лишнее упорство вызовет подозрение. Жертвы для друзей подчинились. Так Тено не воспользовался своей настойчивостью, влиться в подкоп. Не он стал 13-м. Но введенный им покровительствами слишком расхлябанный, дерганный жданок. Степан Коновалов и его друзья в худую минуту уступили и открыли стено. Копать кончили, вышли правильно. Мутьянов не ошибся, но пошел снег. Отложили, пока подсохнет. 9 октября вечером сделали все совершенно точно, как было задумано. Благополучно вышла первая четверка, Коновалов, Рыжков, Мутьян и тот поляк, его постоянный соучастник по инженерным побегам. А потом выпал со траншеи злополучный маленький Коля Жданок. Не по его вине, конечно, послышались недалеке сверху шаги. Но ему бы выдержать, улежать, перетаиться. А когда пройдут, ползти дальше. А он от излишней шустрости высунул голову. Ему захотелось посмотреть, а кто это идет. Быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает. Но эта глупая вошка погубила редкую по слаженности и по силе замысла группу беглецов. 14 жизней долгих, сложных, пересекшихся на этом побеге. В каждой из жизней побег этот имел важное, особенное значение, осмысляющее прошлое и будущее. От каждого зависели еще где-то люди, женщины, дети, еще нерожденные дети. А вошка подняла голову, и все полетело в тартары. А шел, оказывается, помночкар, увидел вошку, крикнул, выстрелил. И охранники, недостойные этого замысла и не разгадавшие его, стали великими героями. И мой читатель, историк-марксист, похлопав линеечкой по книге, следит мне снисходительно. Да, отчего ж вы не бежали? Отчего ж вы не восстали? И все беглецы, уже выползшие в лаз, отогнувшие решетку, уже прибывшие плинтус к люку, поползли теперь назад, назад, назад. Кто дочерпался и знает дно этого досадливого отчаяния, этого презрения к своим усилиям? Они вернулись, выключили свет в тоннеле, вправили коридорную решетку в гнезда. Очень скоро вся режимка была переполнена офицерами лагеря, офицерами дивизиона, конвоирами, надзирателями. Началась проверка по формулярам и перегон всех в каменную тюрьму, а подкопа из секции не нашли. Сколько бы же они искали, если бы все удалось, как задумано. Около того места, где просыпался Жданок, нашли дыру полузаваленную. Но и придя тоннелем под барак, нельзя было понять, откуда же спускались люди и куда они дели землю. Только вот в культурной секции не хватило 4 человек. И 8 оставшихся теперь нещадно пропускали. Легчайший способ для тупоумных добиться истины. А зачем теперь было скрывать? В этот тоннель устраивались потом экскурсии всего гарнизона и надзора. Майор Максименко, пузатый начальник экибастузского лагеря, потом хвастался в управлении перед другими начальниками лагоотделений. «Вот у меня был подкоп, да, метро, но мы, наша бдительность, а всего-то вошка». Поднятая тревога не дала и ушедшей четверке дойти до железнодорожного переезда. План рухнул. Они перелезли через забор пустой рабочей зоны в другой стороны дороги, перешли зону, еще раз перелезли и двинулись в степь. Они не решились остаться в поселке ловить машину, потому что поселок уже был переполнен патрулями. Как год назад Тено, они сразу потеряли скорость и вероятие уйти. Они пошли на юго-восток, к Семипалатинску. Ни продуктов не было у них на пеший путь, ни сил, ведь последние дни они выбивались, кончая подкоп. На 5-й день побега они зашли в юрту и попросили у казахов поесть. Как уже можно догадаться, те отказали. И в просящих поесть стреляли из охотничьего ружья. И в традиции ли это степного народа, пастухов? А если не в традиции, то традиция откуда? Степан Колованов пошел с ножом на ружье, ранил казаха. Казах отнял ружье и продукты. Пошли дальше. Но казахи выслеживали их на конях, обнаружили уже близ Иртыша, вызвали опергруппу. Дальше они были окружены, избиты в кровь и мясо. И дальше уже все известно. Если мне могут теперь указать побеги русских революционеров 19 или 20 века с такими трудностями, с таким отсутствием поддержки извне, с таким враждебным отношением среды, с такой беззаконной карой пойманных, пусть назовут. И после этого пусть говорят, что мы не боролись.